В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте, в ютуб-канале «Говорит Москва». Ну, давайте начнем с... Последние новости, что власти США проинформировали Германию о снятии запрета на удары ВСУ вглубь России. США проинформировали, да, о снятии запрета, писала «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Это не повлияло на позицию канцлера Олафа Шольца о поставках ВСУ ракет «Таурус», уточняется в сообщении. Правительство Германии было оповещено заранее. Это не будет иметь последствий для решений канцлера, сказал представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер на брифинге. Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Украине «Таурусов» из-за рисков эскалации. То есть сейчас речь идет о том, что Соединенные Штаты, прежде чем вот вчера выдать это сообщение, что они информировали Германию о снятии запрета, но, соответственно, Шольц пока никаких заявлений на этот счет не делает, то есть, видимо, он вот держится своего. Лондон и Париж, по-моему, да. Лондон и Париж якобы снимали тоже ограничения всякие, но, правда, эта публикация была удалена. Очень интересно, почему речь идет о неких источниках в прессе пока что, то есть официально никто не выходит. Почему?
Ну, у Шольца вообще нет, по-моему, своего мнения. Это так... Человек, ретранслятор. Сейчас, секундочку, может погромче сделать?
Да. Можно помочь? Да.
Да ладно. Угу. Ну, в общем, вообще-то вся эта история с разрешением, неразрешением, конечно, это какой-то цирк такой, шоу, куда они разыгрывают, потому что будут использовать все, что можно, любые ракеты, которые поставляют, будут использоваться максимально. А для чего вообще вести этот разговор по поводу разрешений? Ну, вообще непонятно. Если бы разрешили бить, так а что бы это анонсировать? Кстати, Зеленский справедливо заметил. Говорит, ну, об этом не надо говорить, надо их использовать. Ну, при всем его, при всей никчемности, он выдал, ну, как бы, трезвую мысль, потому что обычно используют, там говорят, ну, да, вот использовали, потому что они получили раньше разрешение. И сами там американцы говорят, что вообще-то разрешение было дано там еще 3 дня назад, сейчас оно появилось в прессе. Ну, судя по всему, какие-то определенные торги ведут или там пытаются запугать, скажем так, или так
сказать. Российскую
так,
сторону.
Да, запугать. Так они стимулируют каким-то переговором, потому что сейчас все навалились с мирными инициативами. С
так они никогда план. Этот вал-то и не. А, они как это мирное давление, будем такое, говорить, да. Оксюморон, конечно, но все-таки мирное давление, они никогда его не ослабляли.
Да, не ослабляли, и для нас как бы не имеет значения вот эти все разговоры, мы должны быть готовы ко всему, к тому, что будут поставлять самые современные виды вооружения, будут использовать их максимально, на полную катушку. А вот эти все, ну, конечно, предупреждения или, там, скажем, возможность угрожать применением там, каких-то средств, там, методов, ну, порой более важно, чем уже само применение. Потому что после применения там, каких-то там анонсированных средств воздействия на оппонента, ну, уже как бы не остается аргументов, уже используем. Все, мы теперь уже живем в новой реальности, мы исходим из того, что уже все применили, мы действуем соответствующе. А вот они анонсируют, то появляется сообщение, то убирается.
Это очень удивительная, кстати, история. Я не припомню, честно говоря, когда речь шла про другие конфликты, что вот были какие-то анонсы,
да-да,
что разрешаем, не разрешаем, бьем, не бьем. Это же тоже удивительная история. Это тоже элемент вот этой вот гибридной войны, о которой так много говорят. Зеленский, кстати, говорит, что план усиления Украины – план победы, который я представил партнерам, один из главных пунктов дальнобойности, значит, нашей армии. Многие СМИ говорят о том, что мы получили разрешение, но удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют, ракеты сами себя за себя скажут. Обязательно, говорит Зеленский, и, видимо, ждет.
у него этих планов, он сам, по-моему, путается в планах. То был план победы, потом последний у него вариант был план стойкости. Мирный план когда-то был, вообще мы уже про него забыли, там один вариант, который он озвучил на саммите, который переименовали конференцию.
Война заголовков,
да, такая. Да, да, да. Ну, ему понятно, ему просто надо усидеть на месте. Он понимает, что с остановкой боевых действий у него перспектива не самая радужная, потому что лично в нем нет никакой ценности, поэтому его могут поменять. И он пытается что-то там изобретать, все эти планы, и доказывать и новой американской администрации, и со старой пока не, там, пытается тоже вести себя очень аккуратно, чтобы доказать, смотрите, я хороший, я, вот что вы хотите? Он и Трампу пообещал ресурсы сдать. Ну, все будет хорошо, только меня оставьте на месте.
Да, но, Александр Васильевич, насколько, с вашей точки зрения, за границей прислушиваются к предупреждению Кремля, что и сегодня Песков в очередной раз подтвердил, а до этого еще МИД делал заявление, что вспомните слова Владимира Путина по поводу того, что это будет прямое вовлечение НАТО в конфликт, и мы тогда за собой оставляем как бы определенный протокол действий. Вот. Воспринимают это как угрозу, предупреждение, предостережение та сторона? Или же, а давайте попробуем, вдруг что?
Похоже, что они будут действовать в своей манере, попробуем, а вдруг? Ну, а что? Ну, НАТО будет вовлечено в конфликт. Ну, а что для Соединенных Штатов? Проблема какая-то? Или мы считаем, что, ой, Трамп придет, порядок наведет, мир устроит. Слушайте, давайте себя не обманывать. Вот что, вот можно себе представить, что вдруг у Трампа появилась идея, так мира хочется.
А я поясню, в чем здесь, мне кажется, может быть, загвоздка. Потому что в НАТО на Западе индифферентны по поводу силы удара Российской Федерации по армии России по территории Украины. Вот там по энергообъектам стреляли, там по расположению войск стреляли, все. Но если речь идет об ударах вне территории Украины, это уже совсем другой разговор. Потому что, вспомните заявление многих западных чиновников, там, журналистов, публицистов, Украина делает свое дело, мы устроились очень удобно, мы даем оружие, они тратят свои ресурсы, разрушают свою экономику, убивают своих людей, и, соответственно, вот, пожалуйста, но борются за нашу демократию. А для них ничего ровным счетом не меняется.
Ну, мне сложно представить, чтобы даже вот в нынешних условиях, допустим, если тебе применили дальнобойные ракеты, ударили в лоб России, Россия бьет по аэродрому в Жешуве, например, или там по Гамбургскому порту.
И вот идея, и что?
Вот мне сложно это представить. Но,
почему?
Ну, скажем так, удары по территории Европы для Америки не больно. Для них это нормально. Европу бомбят, отлично, будем потом.
Для Европы это больно.
Какое американцам дело до того, больно Европе или нет?
Есть,
это нормально, это сценарий, в принципе, укладывается в их общую стратегию. Но Америке будет больно, если босоногие хуситы потопят какой-нибудь авианосец.
Нет, а это мне... Вот как раз босоногие хуситы, помните, как Баррель говорит, мы в саду, а кругом джунгли. Босоногие хуситы – это джунгли все-таки, пустыня. А вот здесь как бы элементы демократии же все равно остаются, поэтому народ будет спрашивать. Говорит, окей, инфляция у нас, хорошо, ладно, но мы сражаемся против страшных русских. А смотрите, страшные русские уже своими ракетами сюда. И что, они воевать пойдут?
А для Европы тогда скажут, вот смотрите, вот видите, мы же говорили, Россия агрессор, она бьет теперь по нашей территории, так что будьте любезны. Понимаете, ваше понижение уровня жизни, дороговизна, инфляция, это все вот последствия, что Россия агрессор. Но для штатов вот я, что для Трампа, что для Байдена, это абсолютно приемлемый вариант. Но вот если будут бить по базам Соединенных Штатов, и 200-е американцы там пойдут к себе домой, ну вот это будет неприятно. А вот это как раз очень возможный вариант ответа. Почему бы и нет? Ну, показали же, у хуситов гиперзвук есть. Вот талантливые, молодцы ребята. В этих условиях в пустыне умудряются гиперзвук создавать. Ну, а что нет? И сколько баз по миру американцев. Везде можно найти недружественные какие-то элементы внутри страны. Да, опять-таки, сколько конфликтов потенциальных есть внутри многих западных стран. Ну, вот они рассчитывают на то, что Россию можно разварить изнутри, там, используя, или создавая противоречия на межэтнической, межконфессиональной почве. А чего бы нам не поработать над этим? У нас тоже есть варианты.
У вашего коллеги, политолога, который к нам тоже в эфир ходит, Ильи Крамника, у него... Любопытная ремарка по поводу вот, происходящего. Он говорит, вариант применения в нынешней горячей теме сводится для врага к выбору из трех. Как могут, нет смысла. Как хотят, нет возможности. Как надо, страшно.
Вот пока им страшно. Они думают, как же все-таки Россия отреагирует и кому прилетит в первую очередь. Ну, Да, есть опасения, поэтому вот они играют. А мы сейчас скажем, а мы повесили объявление, а потом его сняли. Но эти заманухи, все, конечно, хороши, но вот мы должны исходить из того, что могут применять максимально все, что у них есть. Скорее всего, так оно и будет, в конце концов. Ну, мы же говорили, боже мой, немецкие танки на территории Украины, это ж ай-яй-яй. Это...
Но, смотрите, ладно, немецкие танки на территории Украины уже были, и даже потом немецкие танки на Поклонной горе демонстрировали. Да. А вот почему Шольц, в отличие от своих коллег в Париже и в Лондоне, упорно как бы включил режим тишины, и, соответственно, вот по Таурусам как было у них решение, помните, даже британцы говорили, давайте мы у вас выкупим Таурусы, да, это будут уже наши ракеты, и мы будем поставлять куда угодно. Но не получилось. Значит, Германия не так проста, как и как бы не так линейна. Как бы мы к Шольцу не относились уже.
Нет, Германия в лице Шольца, ну, конечно, это позорище. Вот мне больно на них смотреть, потому что, ну, когда-то была там великая нация, архитекторы, там, композиторы, поэты и все остальные там технологи. Ну, то, что она сейчас превратилась. Почему Шольц... Это не от большого ума. Шольц ждет прихода Трампа, а потом уже будет понятно, что делать. А в самой Америке...
Но пока держится, понимаете, вот это примечательно. То есть пока сейчас не смотрим даже, что в прессе происходит, смотрим по делам. Каски, бронежилеты, что там еще, какие-нибудь там снаряды, танки поставляли, бронемашины поставляли. А вот по поводу Таурусов еще все началось до того, как было официальное предупреждение Кремля, что мы воспринимаем это как? Потому что для Макрона и, соответственно, премьера Стармера, премьера Британии, это выглядит как наоборот, о, приглашение к схватке, а что вдруг, очень дерзко. А Шольц нет, вот это тоже интересно.
Да, Шольц просто ждет, что будет дальше. Ну, понятно, уже с Байденом не о чем разговаривать, дедушка старый, ему все равно. Вот как раз на него можно будет списать. Сейчас начнут новый этап войны, и расхлебывать надо будет Трампу. А как отнесется к этому Трамп на самом деле, Шольц предположить не может. Судя по всему, и в Соединенных Штатах до конца таки не поняли, какая будет реакция России. Угу. Разведка у них тоже работает иногда со сбоями, похоже. И они не могут разгадать все-таки, так что ж таки будет на самом деле. Может, от этого действительно мы уже зашли слишком далеко. И может, Трамп хотел бы все-таки несколько иного сценария. Совершенно, я не верю абсолютно в миротворчество Трампа. Просто все миротворчество заключается в том, чтобы перенести расходы на плечи Европы. Uh-huh. А после того, как они предлагают множество нереальных, так называемых мирных планов, просто сказать, ну, смотрите, мы сделали все, что могли. Мы предлагали мирные планы, Россия не хочет, а мы такие замечательные были. Мы даже Зеленского уговорили практически-то территорию уступить, а вот Россия не хочет. Чего еще не хватает? А нам не хватает, действительно. Нам все, что это предлагает, все это этот бред, который публикует американская пресса, и там Эрдоган начинает что-то там заявлять в своей манере.
Они выглядят это как... как-то так, некий пробный шар администрации Байдена в адрес Трампа, а там посмотрим. Ну, как бы в стиле американской политики есть же такое, напоследок мостик такой кинуть, чтобы уж не ходить просто, как это по-английски же не могут уходить, правильно, не могут. А там вот посмотрим, как будет.
Ну, конечно, посмотрим, как будет, но, с одной стороны, они как бы пытаются продолжить свой сценарий по подогреванию всего этого кризиса, повышению температуры, а с другой стороны, ну, они могут и подыграть таким образом Трампу, тем, что, ну, смотрите, мы тут развязали войну, а вдруг Трамп придет и скажет, нет, ну, давайте так, давайте вести вот такую там торговлю, будем накачивать, что главное для Соединенных Штатов? Им главное оставить под своим контролем огромные территории, на которых большие ресурсы украинские, чтобы сохранился такой режим, который сейчас в Киеве, ну, этот или такой так же.
Зеленский уже это предлагал, это уже, да, скорее всего, будет сделано.
Но главное, чтобы был повод для того, чтобы вот была такая горячая точечка потенциальная, притухала, подогревать можно было, чтобы она была управляема. Вот они очень любят, когда у них есть краник, который управляет размером огня.
Ну, вопрос, как долго этот краник может быть не закрытым в Европе, потому что одно дело, когда такие краники, как вы говорите, открывают где-нибудь, не знаю, на Ближнем Востоке, там привыкли уже за сотни лет, открывают где-нибудь в Азии, там, в Африке, это один разговор, а когда речь идет о Европе, которая поставила фактически все, пошла ва-банк, в расчете на то, что ей пообещали, там, не знаю, Россия сломается, потом, там, Путина снесут, как угодно, значит, на 8 субъектов поделим, и все, как это, запасы в Российской Федерации поделим. этого не происходит и не произойдет. И, соответственно, они спрашивают, а нам вот это вот, как бы, подпаленный вот этот костер, который постоянно тлеет, он нам нужен? Ну, он нам не нужен, говорят они.
Ну, не получилось у них, да, с тем первоначальным планом, под которых втягивали в участие материнские компании. Ну, теперь, видать, у тех же американцев новый план. Ну, не получилось так, значит, будем топить. Европу сделаем, Америку снова великой, взобравшись на плечи Европы. Пусть она тонет. Ну, и опять же, ресурсы Украины никто не отменял. Они смотрят на них как на свои. Они уже их в руках держали. Они уже, вот, смотрите, это все наше. 200 держали. Миллиардов потрогали уже.
300.
Ну, нет, 200 миллиардов, я имею в виду общие там затраты, которые были
на войну на
Украину, которая до Украины там дошло, там, не знаю, процентов 10, наверное, на поддержание режима. Остальное пошло все на развитие ВПК. Для них это вот они, Штаты получат то, что они, в принципе, хотели получить.
Сценарий
поменялся немножко.
Интересно, мне кажется, еще обратить внимание на следующее. Это целеполагание по, как бы, развитию этого конфликта у каждой из сторон. Европейцы и западники рассуждают с позиции как раз контроля ресурсов, соответственно, там, определенного профита экономического. И, соответственно, эту же мысль пытались вложить, заявляя, какая Россия страшная, вот ей 17 миллионов квадратных километров не хватает, она пошла в Европу, и сейчас до Ла-Манша дойдет, там вплавь на танки. Мы говорим, что для нас вопрос безопасности важен, не про территории, но если нужно защищать людей и если нужно создавать пояс безопасности, и для этого нужно брать территорию под контроль, мы берем территорию под контроль, потому что объективно Российская Федерация несет серьезные издержки, восстанавливая эти территории, интегрируя эти территории. С той стороны, как бы, таким образом не рассуждают. И, наверное, это еще мешает... как бы сближению, не то же сближению, даже, да, сближению позиций умеренных на Западе и, соответственно, как бы тех, кто говорит с нашей стороны, давайте, мы готовы к переговорам, давайте договариваться, потому что вот этот костер пылать долго не может. Я почему на этом акцентирую внимание? В Европе же тоже есть такие, что мы же не можем на десятилетия сделать эту территорию вот этим горящим бесконечным пожаром. Одно дело Косово, и то, посмотрите, какие проблемы создает уже много-много лет. А тут огромная Украина.
Ну, для Европы, конечно, это проблема. Но кто управляет Европой? Наднациональные, надгосударственные структуры, ну, в общем-то, это агенты Соединенных Штатов. По большому счету, они отрабатывают повестку американскую. Та же Урсула, тот же там Боррель. С выборами, как мы видели, там есть попытки привести... ну, власти какие-то альтернативные силы, которые нам кажутся более адекватными. Но в той же Франции выборы прошли, а они умудрились путем манипуляций, используя там дырки в законодательстве, практически сохранить позиции того же Макрона. Но вот пока там этот толстый слой политической этой элиты, так называемой, выращенной благодаря тем же американским фондам, существует, пробиться через него крайне сложно, но демонстрирует определенный там суверенитет некоторые страны, да и то, это же Венгрия, она тоже говорит о заморозке, а не решении проблем. Они говорят о том, что нужно убрать симптомы, но никто не говорит о лечении болезни.
Они не могут сразу сказать, это, понимаете,
ну,
как...
Так, а вот не сразу, этот процесс может идти годами.
Конечно, ну, может, и, скорее будет. Всего, и будет вестись годами. Просто, когда мы говорим, что, да, выращенные элиты, американцы на это потратили там десятки лет, естественно, чтобы вырастить вот эту вот такую стерильную элиту в Европе, таких эффективных менеджеров, с точки зрения как раз западной логики. Но это же не означает, что другие люди там не появятся, или среди даже вот этих людей не появится человек, у которого просто банально сработает инстинкт самосохранения, какой-то глубинный. Потому что, ну, знаете, как, скажем так, западные страны думали, что колониализм будет вечен. Однако нет. Однако цепь революции произошла, потом политика антиколониальная началась, и все течет, все изменяется. Мы же не можем рассуждать в стиле Фукуямы, который на полном серьезе рассуждал, что конец истории произошел, и больше ничего не будет. Это как раз и стало фатальной ошибкой, что мир-то меняется, а вы были убеждены, что ничего больше не поменяется, и мы будем здесь вечно править.
Мы можем об этом рассуждать, о том, что вот в Европе придут новые силы, они будут более трезвы, они будут работать в интересах своего народа, своей экономики, а это, значит, в интересах дружить с Россией. Но это может быть приятным бонусом для нас. Вдруг появится такие силы, а вдруг не появится. А сколько было случаев, когда смена одного режима на другой происходит под лозунгами совершенно, казалось бы, там, интересными, угу. адекватными, приходят люди к власти и начинают продолжать линию предыдущего правительства. В принципе, просто вскарабкавшись на вершину власти на одних лозунгах, а потом притворяя в жизнь совершенно другие идеи. Поэтому... Да, будет так отлично, вот просто будет замечательно, когда начнутся там перевороты в европейских странах, и к власти будут приходить трезвые, как нам кажется, люди, но в любом случае никто не отменяет решение этой проблемы своими силами, это вот, как бы, это непростая задача. А своими силами, значит, что контроль над Украиной на территории Украины должен быть со стороны Российской Федерации. Я не говорю включение территории в состав Российской Федерации.
Военные базы? Как гарантия?
Нет, просто оккупационный режим, военно, там какие-то, не знаю, гражданские администрации. То есть в состав России, ну, это мое личное мнение, должны войти там южные земли, Новороссии, Малороссии, выйти до Приднестровья хотя бы. Вот был бы идеальный вариант, конечно. А остальное вот, включать в состав России даже опасно на этом этапе, потому что это все требует очень серьезной работы той же контрразведки.
Я все же, люди все равно работают, стараются, это точно совершенно. Я почему хочу развивать вот эту мысль по поводу того, что рано или поздно какое-то здравое зерно начнет прорастать даже в Европе, потому что там есть все-таки умные люди, которые прекрасно понимают, что Украину в мирное время не готовы были. Хотя была целая волна, помните, вступление маленьких государств в Европейский Союз, Украину не брали, потому что она очень крупная страна, ее Европейский Союз просто не мог переварить, особенно там со своими особенностями экономическими, там, ментальными, культурными, это было сложно, это уже такие были слегка токсичны для Европейского Союза. Что говорить сейчас, когда страна там 20% своей территории как минимум потеряла, экономики нету, людей нету, там денег нету, и, соответственно, оружие, крупнейший, видимо, черный рынок вооружений в мире сейчас. И, соответственно, зачем такая структура нужна внутри Европейского Союза?
Так она внутри никогда не нужна была. Тогда она не нужна была, потому что были производства, которые могли составить конкуренцию, тоже судостроение, авиация, ракеты и все остальное.
Сейчас только зерно составляет конкуренцию, демпинг происходит.
И сельское хозяйство, которое просто бы нанесло бы мощный удар конкурентам в Восточной Европе, да и в Западной тоже. А сейчас тоже совершенно нет необходимости включать Украину, потому что ее используют как хотят, ограничений для этого нет, свободное передвижение капитала туда и обратно происходит, в структурах всех корпораций на Украине есть иностранный капитал, постепенно ликвидируют этот класс олигархов местных просто по статье лишние расходы, они нам здесь не нужны. В общем-то, Украина и так находится как бы в полном употреблении, но пока создается видимость, что это как независимое государство. Но и с этим тоже они бы предпочли бы разобраться, просто объявив дефолт в случае, кстати, наступления какого-то там мира. Чего нет? Заморозили, скажем, договорились с Россией, все, заморозка. Вот здесь линия фронта остановилась. Отлично. То есть сохраняется режим, мы им управляем, управляем территориями. Теперь можно его просто доесть. Ну, то есть сказать, что за долги мы... забираем у вас недра, территории, порты и все остальное. Угу. Ну, без включения в состав Европейского Союза, или там, даже Польша не включала бы свой состав.
Западный, но... А может, это какие-то, вот даже сейчас мне в голову просто приходит, может быть, это какие-то внутриевропейские, может быть, элитарные, опять же, разборки по поводу... Не случайно же официального заявления нету, это просто слив какой-то информации, ссылка на источники.
Проверка реакции.
Проверка реакции... Ну, реакцию проверяли неоднократно. Путин делал заявление, я думаю, что какая еще может быть реакция здесь? Шольц не хочет, французы и англичане очень хотят.
Нет такого, Шольц хочет, не хочет. Шольц должен получить команду. Он должен понять вообще, что от него хотят.
Подождите, что в Берлин пришло, в Париж пришло, в Лондон пришло. Ой, в Берлин вру, не пришло, в Лондон пришло, в Париж пришло. До Берлина почтовый голубь не долетел?
Ждет. Пока Шольц.
Ждет.
Да, ждет.
Выжидает.
Он. У него и так, у него выбор на носу, он боится сделать неправильную ставку, неправильный ход.
Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Тут слушатели про Эрдогана, еще спрашивают про Эрдогана. Поговорим, он хочет очередной мирный план, тоже заморозки, конфликт на Украине представить. Дождитесь, пожалуйста, сейчас информационный выпуск.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Так, что еще? Про план Турции вроде же уже даже опровергли. Сначала вбрасывают, а потом опровергают. Вы знаете, планов этих действительно тьма. И, может быть, кто-то где-то, знаете, замначальника департамента какого-нибудь в Анкаре что-то такое сказал, но Bloomberg писал. Bloomberg тоже интересно, надо присматриваться, кто что пишет. Потому что это прям очень, даже иногда важно, кто пишет, нежели что пишет. Bloomberg писал, что Эрдоган якобы намерен представить на саммите Большой Двадцатки свой план заморозки конфликта на Украине, предложит Зеленскому отложить обсуждение вступления в НАТО минимум на 10 лет. Также предусматривается создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса, размещение там международных войск, обеспечение Киева военной помощью. Это ровно то же самое, что было вот в некоем плане якобы администрации Трампа новой, который публиковал Вашингтон-Пост, что денег Украине будут давать, и в НАТО вступать Украина не будет, но будет какой-то международный контингент. А Украину в НАТО не надо вступать, потому что если Украина вступит в НАТО, НАТО должно защищать Украину. А так очень хорошо, когда Украина сама воюет, а НАТО при этом ничего не делает.
Да. То, что сейчас выдали как план Эрдогана, действительно, это абсолютно копия того, что было уже в американской прессе представлено, как будто это план Трампа. Ну, можно, в принципе, Эрдоган вполне мог такое озвучить, потому что, ну, мы знаем нашего друга Эрдогана, который может выдать все, что угодно. И в этом плане вполне могло бы быть, ну, это абсолютно неприемлемый. То есть, ну, это просто, по-моему, не то, что неприемлемый план, это наглость зашкаливающая вообще такое выдавать и предлагать
есть
России.
Такое,
ну,
есть
вы такое, что, ребята, да. Вообще уже там
международный контингент какой-то, который
охренели
там, чтобы
просто.
Что?
Нет, демилитаризованная зона. Для чего? И в этом варианте, если американцы выдавали в это в прессе, что гарантия невступления Украины в НАТО 20 лет, то, значит, Эрдоган говорит о 10 годах. Ну, якобы Эрдоган говорит
ну,
о
10 годах.
Ну, это ж...
А главное, кто будет поручителем? Минские соглашения были, Минск-1, Минск-2, формула Штайнмайера. Поручителей было очень много, ну, ничего не сработало.
Немножко вот так успокаивает то, что об этом сказал и Путин, и Лавров, и Песков. И Лавров сказал, что этот план еще хуже Минска, никаким образом неприемлемый. Путин ранее начертил старт для переговора вообще минимальный. Значит, вот точка, от которой можно отталкиваться, это вывод войск в ВСУ с 4 областей.
Да.
Признание всех этих границ.
Да.
А потом будем говорить. А говорить там можно тоже. Какая главная задача? Специальная военная операция, обеспечение безопасности России. Но пока на территории бывшей Украины существует вот такой режим, как сейчас в Киеве, никакой безопасности говорить нельзя. То есть и денацификация не производится на территории, которая не находится под контролем тех, кто занимается этой самой денацификацией. Поэтому контроль за территорией, ну, это как бы необходимое условие. А там, ну, наверное, можно о каких-то нюансах разговаривать, но...
А время сейчас на чьей стороне, Александр Васильевич, как вы
считаете? Вот интересная вещь, время, да. Ну, пока время на нашей стороне, вот пока. Какой-то, мне кажется, что пару лет время будет играть в нашу пользу. Да, потому что Европа будет дохнуть. Ну, вот кто быстрее сдохнет, Украина или Европа?
Пару лет активных боевых действий вы имеете в виду? Или даже если что-то приостановится?
Я имею в виду вот продолжение... Вот,
в том режиме, в котором вот сейчас происходит все, понятно.
Когда они вынуждены тратить на поддержание этого режима серьезные средства, потому что зарабатывают на этом Соединенные Штаты, получая заказы на производство вооружений. И для них очень важно, чтобы был повод... на протяжении там, лет 10, они себе его уже изобрели, в любом случае, на развитие своего ВПК. Я не думаю, что Трамп скажет, знаете, я против ВПК, потому что лоббисты есть и демократов, и республиканцев, и для того же Трампа, ну, тоже важно поддержать своих производителей. А Европа должна за это все платить. И освобожденные места на складах должны быть заполнены. Чем они должны быть заполнены? Выгоняем с трех раз оружием и боеприпасами американского производства. Американцы начали производить взрывчатку, которую они не производили с 1986 года. Начали производить, запускать, создавать производство снарядов артиллерийских. Это считалось как бы, ну, низкорентабельным производством. Поэтому можно было отдать другим странам. А теперь они занимаются этим самостоятельно. То есть, по крайней мере, по 6-8 миллиардов в год они себе на ближайшие десятилетия обеспечили, благодаря тому же кредиту, который выдали якобы там Украине, под предлогом да. Украины сами себе, там 60-80 миллиардов долларов. Сейчас европейцы продолжают сами себя добивать, когда они там из одной...
Ну как, они же в качестве обеспечения берут российские деньги просто.
Что
эти деньги не придется возвращать, потому что они уже у них.
Не только российские деньги, они, например, средства, которые предназначались для выравнивания там, уровня жизни в самих европейских странах, на поддержание наиболее там, отсталых регионов, они собираются перебросить на поддержку Украины. Там достаточно приличная сумма, там тоже порядка 350 миллиардов. Угу. Так что, в принципе, это денег на поддержание режима они найдут. Но время работает пока на нас, потому что все-таки ситуация на фронтах Украины сложная. В открытую запускать туда натовские войска тоже пока сложно.
А Зеленский может, как вы думаете? Вот как раз в плане, как это, под видом некоего контроля. То есть он говорит, хорошо, ладно, мы со своей стороны, там, не знаю, выступаем за какую-то заморозку конфликта, но при этом пока ВСУ будет, соответственно, там, как будто бы восстанавливаться, хотя есть тоже такой тезис, что как бы, когда там, человек работает на пределе своих возможностей, если у него происходит какая-то пауза, он после этого даже уже подняться не может. Про ВСУ тоже так говорят. Так вот, пока ВСУ там не будет в активной фазе, будут какие-то натовские войска, которые невозможно будет оттуда убрать. Ну, могут они на это пойти?
Кто, Украина?
Да.
А кто ее спрашивает? Ну, как скажут, так, в общем-то, Зеленский сделает. Он сейчас вас
спляшет,
сыграет на рояле, что вы захотите сделать.
Европейцы же могут, да, европейцы же могут это делать. То есть воевать открыто не хотим. Пятую статью убираем, пятую поправку убираем. Но присутствие некое будет. И при этом они будут прекрасно понимать, что с нашей стороны тоже, соответственно, как это... Есть понимание рисков, что если будет активная фаза, то это как раз вот та самая эскалация с НАТО. Они же хитрые люди.
Ну вот это умереть, что для того же Зеленского... Там, в общем, почему вообще мы опять вспоминаем Зеленского? Ну это все равно, это ретранслятор. Ну не имеет смысла говорить о том, чего он там хочет, какие у него там планы. Все, что скажет, он все равно сделает. Но,
Не он, англичане, неважно, американцы, кто там сейчас главную скрипку играет.
Ну, вот по поводу, и опять же, возвращать к предыдущему вопросу по поводу, кому выгодно, на чью пользу работает время, конечно, им заморозка нужна. ВСУ поднимется, не поднимется, если будет заморозка. Да, и как по планам товарищей Запада. Будет введен контингент, будет какая-то зона демилитаризации. Если они скажут, ну вот, мы там на ближайшие годы, вот смотрите, мы вас не атакуем, но мы накачиваем Украину вооружением. Конечно, вот в этом плане время начнет работать уже против нас, потому что они проведут пересборку того же ВСУ, они разовьют производство своих вооружений, они создадут новые...
Тут та самая
виды
пауза,
вооружения,
которой они могут воспользоваться.
И мы видим сейчас, что да, они используют опыт ведения боевых действий. Они получили колоссальный объем информации. Под это они будут выпускать соответствующие виды вооружения. Там те же немцы говорят там, о передаче 4000 этих самых беспилотников ударных. Вот они будут разрабатывать виды вооружения в соответствии с новыми реалиями на фронтах. И мы просто будем сидеть и молча наблюдать. У нас же мир с вами, мы же подписали, а Россия же не нарушает своих обязательств. Будем смотреть, как они зарываются в землю. Угу. Как они говорят, как то немцы говорят, что мы производство новое на Украине открываем, Рейнметалл, то говорят, что Украина такая талантливая, у нее есть возможность создать ядерную бомбу, представляете? И они могут несколько десятков ядерных зарядов, не грязных, а прям настоящих, сами соорудить, потому что у них есть талантливые специалисты, у них есть производственная база, да ладно. Там все специалисты, кто мог, уже давно свалил. И производственная база, ну, как бы, да, конечно, может. Но они еще себя, эти вот стрелки переведут, скажут, так это все Украина. И дальнобойная ракета она сама сделала. Ну, вот с ней и бодайтесь. То есть опять они создают эту ширму, они ее подлатают, дырочки зарисуют, скажут, ох, какая классная Украина, она за 10 лет возобновилась, и все равно Россия будет агрессором, все равно Россия будет плохая, поводы для этого не найдут. И мы просто получим, ну, отличного такого монстра, собранного заново и опять пущенного на Россию. Ну вот, чтобы обманывать сам себя. Ну, по-моему, совершенно четкий сценарий со стороны. При этом они умудряются нам представлять, как будто они готовы к таким уступкам. Смотрите, и мы говорим Зеленскому, ой, это будет сложно уговорить. Ты должен отказаться от этих территорий, признать Крым. И там уступить эти территории, там, Харьковская, о, господи, да, и в Харьковской, кстати, там тоже кусок есть, Запорожская, Херсонская области, ЛНР, ДНР, должен признать, как будто это такая уступка колоссальная со стороны Запада, да вы чё? Это, не, это джекпот для них, это суперприз, если на это Россия пойдет, скажет, боже мой, ну мы опять, мы... Кот Базилио с лесовой лисой, Буратину опять привели и закопали золотые в этом поле чудес.
Но здесь же такой момент, что, соответственно, американцы же многое воспринимают, как раз конфликт на Украине, как это, способ укрепления своего геополитического влияния. И, соответственно, понятно, когда американцы выбирают самого Трампа, это означает, что есть некий общественный запрос на, может быть, некие изменения, потому что жить в постоянном неврозе невозможно. И, соответственно, накладываются внутренние вызовы на внешние возможности со стороны Штатов. Может ли так статься, что Байден просто пытается действительно осложнить не самому Трампу, который, конечно, не голубь мира, но, по сути, сделать так, чтобы вот эта устойчивость, как бы, как это... устойчивость внешней политики Соединенных Штатов, она вот была вот такой. Поэтому про атаку МС говорится. Поэтому следом и Лондон с Парижем тоже делают такие заявления. Это просто некий способ, возможно, не самый удачный и, скорее всего, не работающий, но укрепить свои позиции, потому что других нету.
Ну, я сомневаюсь, что какой-то среднестатистический американец прям думает такими категориями, рассуждает про атаку МС и про прочее.
Не-не-не, я как раз и говорю, что внутренние вызовы для администрации Белого дома, соответственно, наложились на внешние возможности, потому что контролировать... Все вовне становится сложнее, а тут еще внутри проблемы.
Так это случай с Украиной, это не столько внешний вызов, сколько способ решения задачи «Сделаем Америку снова великой».
Конечно.
«Сделаем Америку снова великой» за счет
его... с точки зрения как раз демократов.
Да, ну вот с точки зрения республиканцев они будут делать Европу великой за счет продолжения утопления Европейского Союза. И Трамп, в общем-то, и не скрывает этого. У него есть другие фронты. Просто на этот ему да, ну, да. Да, не настаивать на том, что они должны платить все-таки европейцы в большей степени, развивать свои бюджеты военные и так далее. У них есть другие задачи еще. У них есть Израиль, у них есть Тайвань. Угу. Да, там история другая, потому что на Украину они смотрят как на источник ресурсов, который надо все-таки подобрать под себя окончательно. А Израиль – это как раз та история, которая... требует от американцев, ну, действительно, там, определенных затрат, которые может вызывать проблемы у них внутри страны. Ну, поэтому как раз и Украина им по-прежнему будет нужна, как источник проблем для Европы, как источник возможных ресурсов, о которых там многие говорили, что мы там, знаете, 200 миллиардов получаем на триллионы долларов ресурсов. Ну, там, да. Вот они переживают, ну, литий как бы там уже уходит там, под ЛНР, ДНР, там, ну, и остается еще там урановые руды, углеводороды, само положение с выходом к морю очень важное, ну, и так далее, сельхозугодия, ну, и прочее. Поэтому там все достаточно прагматично. Вложили 200 миллиардов, получили триллион.
Объективные возможности со стороны России сейчас, вот с вашей точки зрения, если время сейчас работает на нас, это создание буферной зоны? Это какое-то перемирие или это нейтрализация?
Нет, это нейтрализация киевского режима.
Можно это сделать?
Эта задача крайне сложная.
Да?
Конечно, сложная. Но, тем не менее, вот пока раскочегаривается наше там наступление, и на Западе признают, что да, как бы по всем направлениям сейчас Россия поддавливает, и ну, хочется верить, знаете, во что? В то, что ну, все мыколы там, с Тарасами, ну, наконец-то, будут сдаваться сразу после попадания в окоп, что они не будут успевать делать выстрел.
Они сейчас не так сдаются. Ну, в смысле, они сдаются, конечно. Ну,
да, не так, как хотелось.
Украина не дает, кстати, официальных сообщений по поводу там, числа сдавшихся именно в плен. Они говорят, там, попали в плен, но вот числа сдавшихся, потому что понятно, что с нашей стороны периодически ведут сообщения, там, и интервью берутся у этих людей, но вот такой статистики нету, потому что если ее там на той же самой Украине обнародуют, естественно, это будет... довольно серьезный фактор деморализации, что ради чего все это? Потому что идейных буйных осталось совсем мало.
Ну, там действительно ситуация сложная в городах. Работы становится меньше, экономика начинает буксовать по-серьезному, потому что, ну, просто людям надо выходить на работу, они не идут. Если ловят дальнобойщиков в машинах, высаживают, то есть логистика нарушается, уже там страдает и медицина, и образование, и все что угодно, и тяжелая промышленность. Год назад уже говорили о том, что 70% предприятий на Украине испытывают нехватку рабочей силы. У меня там есть определенный там источник, который рассказывает о том, что, ну, вот, позабирали всех, там остался один человек, там, где работал раньше 4, или там, где работал раньше 12, работает один. А это все связано с безопасностью транспорта и с обеспечением магазинов продукции. Все-таки подвозить надо, вывозить. И, опять же, сбыт собственной продукции, потому что, ну, нет, человек на работу не ходит, зарплату не получает. А за что он будет покупать? Не покупаешь ты свою сельхозпродукцию, у производителей становится меньше стимулов ее производить. То есть сокращается все так постепенно. Ну, в какой-то момент количество перейдет в качество. Вот можно на это рассчитывать. И, думаю, кстати, еще очередные удары по энергосистеме привели к тому,
выходные,
что...
Выходные, которые...
Да, и вот и сегодняшние, кстати, в добавление ко всему, привели к тому, что из 9 работающих реакторов сейчас 7 вывели на... Ну, там, как бы вывели. А вот если это уже подошло к атомной энергетике, вот так аккуратно эти выводы из энергосистемы, но это уже серьезно. В Киеве сегодня не было электричества в многих районах. А в Сумах тоже не было электричества. В Одессе остановился электротранспорт. Ну, вот это все.
Но так. Про это, правда, насколько я понимаю, логика еще у украинского режима заключается в следующем, что как бы война – это и есть спираль. И, соответственно, выезжает там на жажде мести, например, или еще на чем-то там, не будем сдаваться, деньги пока есть, ну, как угодно. Ну, то есть вот эти вот, как это,
куда, психологические, как говорится, канализировать приемы, эту всю энергию ненависти, да, во что, и кого бенефином. Кстати, у меня такое вот, эта мысль не покидает с 22-го года, как, когда начался рушиться там это, ну, взаимосвязи России и Европы, это было очевидно, значит, что оно приведет к деградации экономики, к потере целых отраслей, то, что сейчас и происходит. Ну, это же тоже можно повернуть, как вот, по аналогии с 30-ми годами в Германии, когда Германия встала на милитаристские рельсы, это повысило уровень жизни, это дало там рабочие места, зарплаты, все остальное, но это же где-то во что-то должно вылиться. Они тоже могут, почему бы нет, воспользоваться практикой своих предшественников, то есть запустить вот такую милитаризацию общества, дать людям работу, сказать, что, ну, у нас один выход, он Драхнах, Остен, опять очередной.
Вряд ли это возможно, потому что невозможно. Как только какая-то пауза наступит, наступит действительно довольно серьезное вот это как-то осознание трагедии, и я думаю, что прекрасно понимают это и на Западе, и на Украине это прекрасно понимают, потому что не случайно пока что там в Ливане или конфликт должен быть бесконечным, потому что когда все остановятся, выдохнут, увидят, что осталось.
По-моему, здесь, скажем так, проблема с реализацией этого сценария скорее не в том, что там кто-то осознает, там что-то там прозреет. Нет, на это надеяться вообще не присутствует. А именно с технической точки зрения, потому что сейчас при нынешней стоимости энергоресурсов в Европе даже военное производство развивать крайне сложно. И они, ну, те же там немцы с французами, сколько лет они бьются над созданием общего танка, они никак не могут договориться, кто за что отвечает и как его реализовывать. Когда они последний танк выпустили? Они сейчас занимаются этим самым модернизацией старых, те леопардов, те леклерков.
А с вашей точки зрения, хорошо, а у нас же периодически проскальзывает, что мы ожидаем, что какие-то здравые умы появятся в Европе, там, или как это, европейский народ поймет, что политики ведут народ не туда и так далее. То есть мы ожидаем, что люди как-то проснутся, очнутся, там революция умов какая-то произойдет, и придут какие-то более адекватные люди к власти. А мы, соответственно, наделяем, ну, вот такой субъектностью довольно серьезной своих противников. А может быть, как раз нужно прийти просто к выводу, что как бы противник понимает силу объективно.
Да.
И мы понимаем, что хорошо, мы побеждаем, и теперь работаем по нашим правилам. Не ждем каких-то договоренностей, потому что, ребята, мы пытались очень долго с вами договориться, теперь будет по-другому. А гарантия выполнения, мне кажется, мое мнение, могу ошибаться, правда, я не военный эксперт, но гарантия того, что там Украина, например, в какой-то момент утихомирится, буйные головы, это наличие российских военных баз. Хорошо, НАТОвскую рядом поставьте, но российская там будет. Даже контингент какую-то группу видите, но российская
рядом
будет.
Это на территории, пусть Венгрии, Словакии, Польши.
Ну, да, конечно, но,
опять же, вот
там
то,
они и есть.
То, о чем мы говорили, что такое прозрение, мы можем на него смотреть как на просто на приятный бонус. Вдруг они прозрели, поменяли у себя там какую-то власть. Ну, опять, в России союзники, флот, армия и военно-космические силы.
Да.
И вот благодаря им создавать условия такого форс-мажора, то есть условия непреодолимой силы для наших оппонентов, угу. которые не понимают, что вот ты как не бейся, ты головой об бетонную стену бьешь, потому что Россия сказала, вот так сказала, так сделано все. Вот когда мы добьемся вот такого результата, что они поймут, что ага, вот здесь будет больно, вот мы, значит, разогнались и головой, значит, в стену. Ну вот на второй, вот они иного языка не понимают, они понимают язык только силы. Вот. И нам
мы надеемся все договориться. Вам не кажется, что мы именно
надеемся
договориться?
Да. Надеемся. Ну, это наша такая... Россия добрая душа.
Особенность, да?
Да, наша особенность.
А, так, что здесь еще? Нейтрализация режима на Украине возможна только при наших глобальных победах на СВО. А что значит глобальная победа на СВО? Сама победа в СВО – это и есть глобальная победа. И
да.
то многие считают, что специальная военная операция, вообще вот конфликт российско-украинский – это некий пролог к тому, что крупный конфликт будет, потому что есть столкновение, как это пафосно звучит, столкновение мировоззрений.
Это тоже. И то, что они готовятся к большому конфликту, тоже заметно. Ну, посмотрите, они и инфраструктуру развивают, и поводы создают. Когда мы говорим, что да нет, да мы не хотим, ну, на черта нам ваша территория. Ах, ну вы к нам не придете, ну окей. Они вот эту Эстонию выставляют. А Эстония говорит... Мы знаем, что Россия нападет, поэтому мы сделаем это первое. Ну, вот логика, логика.
Ну, там 300 человек численности военно-морских сил.
Ну, этого достаточно для того, чтобы организовать какую-то атаку, не знаю, там, на Петербург, на корабли российские, и сказать, что... А НАТО скажет, ну, знаете, это была личная инициатива Эстонии.
Скорее всего, так
да,
и будет.
Да, ой, если получит по морде, а с другой стороны, о, а мы с другой стороны оставляем за собой право бить куда попало и чем угодно. Поэтому вот они сейчас Эстонии, а Эстонии что жаль? И никому не жаль Эстонии, ни Трампу,
идеологически
ни Вашингтону, ни Брюсселю.
Понятно, но хорошо, фундаментально. Ядерное оружие – это оружие сдерживания. Но при этом допускается всерьез в западном истеблишменте, в западной прессе разрешение Украине бить дальнобойным оружием, то есть атаковать дальнобойным оружием ядерное государство.
И они еще скажут, что у Украины появилось свое ядерное оружие, и мы за них не отвечаем. Они сумасшедшие. Это они бьют по территории России ядерным оружием. Понимаете? Вот они еще и эту мысль выращивают сейчас в умах, чтобы сказали, ну вот да, мы давно об этом говорили, и Украина создала свое ядерное оружие.
Даже, ну, тоже сложно все-таки создать свое ядерное оружие, понятно, там...
Да, понятно, да,
понять, говорится, игра по чужим флагам. Откуда будет, да, там, топливо и другие компоненты
да
нужны.
Ну, передадут, понятно, есть кому передать.
Нет, что сам факт, что ядерное оружие, это как бы, ну, последняя как, точка бифуркации, по да? сути. А здесь Украина скажет, ну, хорошо, а мы с русскими договорились, что мы будем все равно воевать, потому что война неизбежна, но будем обычными видами вооружения воевать.
Это их мечта. Вечно воевать обычным видом вооружения, потому что
ну, это них... А ядерное, пусть оно как-то ржавеет в шахте. А, ну,
нет,
это так
ржавеет.
Не будет.
Ну, да, сейчас принято использовать искусственный интеллект в разработке сценариев ведения боевых действий, и искусственный интеллект моментально переводит боевые действия в фазу использования ядерного оружия. Но мы будем надеяться, конечно, что до этого не дойдет, и война неядерным оружием тоже прекратится, и в нашу пользу. Но...
Да. Александр Дудчак с нами был, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.